В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Наши корреспонденты передают из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали. В студии Демис Паландов. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе Энтони Блинкен в Израиле. Глава американской дипломатии пытается не допустить разрастания военного конфликта на Ближнем Востоке. Из тайного советника в главное возвращение Бедзина Иванишвили в политику подтверждено уставом грузинской мечты. Как проходит абхазская пути? На Хамсе оказалось много, экологи и общественность бьют тревогу. Как обычно, по вторникам рубрика «Картинки с выставки». Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями из пражской студии моя коллега Нана Плиева.
В городе Орел, примерно в 170 километрах от границы России с Украиной, два беспилотника атаковали нефтебазу, сообщил губернатор региона Андрей Клычков. Утверждается, что пожар потушен и жертв нет. При атаке были ранены 3 человека, сообщали местные СМИ, это подтвердили и власти. Позже было сообщение об атаке беспилотника на нежилой объект в поселке Малая Саханка. Там расположены объекты газораспределительной инфраструктуры и элеватор. Во вторник системы ПВО работали над расположенным неподалеку от Орла, Курском. Министерство обороны России отчиталось о нейтрализации 8 украинских беспилотников над Курской и Орловской областями. Также российское военное ведомство заявило об уничтожении средствами ПВО украинского дрона над Брянской областью. Вооруженные силы Украины это не комментировали. Напомним, в сентябре нефтяная база в Орле уже подвергалась атаке беспилотниками. Тогда загорелся резервуар с топливом. Климовский специализированный патронный завод, на территории которого находится аварийная котельня, будет национализирован. Такое решение было принято президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании правительства. Напомним, 4 января на северо-востоке города Климовск без отопления остались жители 173 многоквартирных домов. При этом температура на улице опускалась ниже минус 20 градусов. Причиной стал прорыв теплотрассы из-за аварии на котельне Климовского специализированного патронного завода. Проблемы с теплоснабжением в ряде российских регионов связаны с аномальными морозами и износом систем ЖКХ, на ремонт которых потребуется много времени, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Все делали все, что можно было делать, и был приложен максимум из тех возможных усилий, которые были. Действительно, в некоторых местах невозможно было ликвидировать последствия сразу. К сожалению, много неудобств, зачастую мучений людям пришлось пережить, которые сидели в холоде, кто-то без электричества. Но, разумеется, будут делаться выводы с тем, чтобы в тех местах, где наиболее уязвимо с точки зрения веткости инфраструктуры, чтобы она заранее менялась. Еще раз повторяю, эта работа, к сожалению, растянута по времени. Ее нельзя сделать ни за месяц, ни за год.
Заявил Песков. Оппозиционный российский политик Алексей Навальный отправлен в штрафной изолятор в исправительной колонии на Ямале сразу после выхода из обязательного карантина, которого он отбывал после доставки в колонию. Об этом сообщается в его социальных сетях. В этот раз поводом стал отказ Навального представиться по правилам сотруднику колонии, говорится в сообщении политика. Навальный проведет в ШИЗО 7 суток. Он отправлен в изолятор в 24-й раз. На выходе он проведет там 273 дня, чуть меньше, чем за 2 года. Условия содержания в штрафном изоляторе отличаются особой строгостью. Заключенным нельзя получать посылки с воли, гулять, и они не получают постельное белье. Замоскворецкий суд Москвы продлил до 10 марта срок ареста режиссеру Жене Бертковичу и драматургу Светлане Петричук. Их обвиняют в призывах к терроризму за отмеченный призами спектакль о россиянах, уехавших в Сирию, чтобы стать женами террористов. К материалам дела приобщили экспертизу ФСБ и документы о состоянии дочери Беркович, передает корреспондент «Медиазоны». Как утверждает адвокат режиссера Ксения Карпенская, в тексте экспертизы говорится, что исламская идеология тождественна терроризму. Уголовное дело о публичном оправдании терроризма в отношении Беркович и Петричук было возбуждено в начале мая. С того же месяца они находятся в СИЗО. Им грозит до 7 лет колонии. Они вину отрицают. В их поддержку уже выступили многие известные деятели культуры.
Эхо Кавказа. Новости.
Российского оппозиционного политика Михаила Ходорковского заново обвинили и объявили в розыск из-за нового уголовного дела по статье о так называемых фейках об армии. Ранее Ходорковского разыскивали в связи с возбуждением в 2015 году уголовным делом об убийстве мэра Нефтеюганска Владимира Петухова. Сейчас эта карточка розыска изъята из базы МВД, пишут СМИ, как пишет «Верстка» со ссылкой на информационную справку к закрытому докладу Следственного комитета. Новое дело было возбуждено в сентябре 2023 года. Поводом стал пост в англоязычном аккаунте Ходорковского в социальной сети X, бывшем Твиттере, который сейчас заблокирован. Ходорковский опубликовал фотографию документа, как утверждается, отправленного заместителем министра финансов Ириной Окладниковой вице-премьеру Дмитрию Григоренко. Из текста следовало, что к середине августа 2022 года на войне в Украине погибли 48 759 российских солдат. Подлинность документа не подтверждена, Москва потери в войне не раскрывает. Президент Франции Эммануэль Макрон назначил новым премьер-министром страны 34-летнего Габриэля Аталя, который с июля прошлого года занимал пост министра образования. Аталь стал самым молодым главой правительства в истории Пятой Французской Республики. На посту премьера он сменил ушедшую днем ранее в отставку Элизабет Борн. Макрон заявил, что рассчитывает на энергию Аталя в деле реализации его проекта по перевооружению страны. СМИ отмечают, что Макрон стремится усилить позиции своей центристской партии перед июньскими выборами. Новый французский премьер входит в число ближайших союзников Макрона. Его имя стало широко известным во время пандемии, когда он выступал представителем правительства. Аталь – первый премьер-министр открытый гей.
Новости представила Нана Плеева. Региональный выпуск слушайте в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. Израиль – ключевой пункт визита госсекретаря США Энтони Блинкена на Ближний Восток. США пытаются не допустить разрастания конфликта в Газе на весь регион. Для этого главе американской дипломатии пришлось уже в четвертый раз отправляться в турне по ближневосточным странам. Однако основным камнем преткновения остается жесткая позиция Израиля, отвергающего любые призывы к прекращению огня до тех пор, пока не будет выполнена главная цель военной кампании – полное уничтожение террористической группировки «Хамас». Владимир Унанян с подробностями.
Визит американского госсекретаря на Ближний Восток подошел к кульминационной точке. Вечером 8 января Энтони Блинкен приземлился в Израиле, до того успев посетить Турцию, Иорданию, Катар, Объединенные Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию. Все эти страны заняли жесткую антиизраильскую позицию в конфликте между еврейским государством и базирующейся в секторе Газа палестинской группировкой «Хамас», признанной террористической в США и некоторых других странах. Главная претензия к Израилю – большие жертвы среди гражданского населения анклава в ходе операции «Железные мечи», которую Цахал проводит в ответ на кровавое нападение на Израиль 7 октября 2023 года. Теперь Блинкен пытается убедить как сам Израиль, так и исламский мир в необходимости деэскалации ситуации и недопущения выхода боевых действий за пределы Газы.
Я только что прибыл из ряда стран региона – Турции, Греции, Иордании, Катара, Объединенных Арабских Эмиратов, Саудовской Аравии. И я хочу иметь возможность поделиться некоторым из того, что я услышал от лидеров этих стран – с президентом Израиля, с премьер-министром, а также с кабинетом министров. Нам есть о чем поговорить, в частности, о пути вперед.
Разговор явно выдался непростым. Израиль придерживается крайне жесткой позиции относительно того, на каких условиях он готов свернуть боевые действия в секторе Газа. Главное из этих условий – прекращение существования группировки «Хамас». А для этого, как считают в руководстве страны, потребуются месяцы, что неизбежно будет сопровождаться потерями и среди мирного населения, так как боевики используют жителей Газы в качестве живого щита. Президент Израиля Ицхак Герцог также обратил внимание американского госсекретаря на недопустимость антиизраильской кампании обвинений в этнических чистках.
В четверг в Международном суде в Гааге начнется разбирательство, в ходе которого Южная Африка предъявила иск Израилю якобы за геноцид. Нет ничего более нелепого, чем это утверждение. На самом деле наш враг – Хамас. Именно они призывают к разрушению и уничтожению государства Израиль, единственного национального государства еврейского народа. Конвенция против геноцида была принята международным сообществом после худшего злодеяния в истории человечества – Холокоста, которое было направлено конкретно против евреев, еврейского народа, с целью уничтожения еврейской нации. И устав Хамаса во многом идентичен, и мы противопоставим лицемерию ЮАР наше неотъемлемое право на самооборону, в рамках которого мы делаем все возможное, в чрезвычайно сложных обстоятельствах, на местах, чтобы гарантировать, чтобы минимизировать жертвы среди гражданского населения. Мы предупреждаем, рассылаем листовки, мы используем все средства в рамках международного права, чтобы вывести людей, чтобы мы могли раскрыть этот огромный город террора внизу, под домами людей, мечетями, магазинами и школами.
По словам герцога, Цахал буквально накануне визита Блинкена раскрыл огромную фабрику террора под гуманитарным коридором, который Израиль использует для помощи гражданскому населению Газы. В армии обороны уточняют, что это крупнейший объект по производству оружия, обнаруженный на сегодняшний день в секторе Газа, с подземными мастерскими, которые, по словам представителя Цахала Даниэля Хагари, использовались для производства ракет большой дальности, способных поражать цели на севере Израиля. Помимо ракет, мастерские производили копии или модификации стандартных боеприпасов, таких как минометные снаряды, и были соединены через подземные шахты с сетью тоннелей, используемых для транспортировки оружия боевым подразделениям Хамаса по всему сектору Газа.
Заводы по производству ракет расположены внутри гражданских заводов с расчетом на то, что Израиль не будет атаковать гражданские заводы, и это большая проблема. Как разрушить военную инфраструктуру, которую мы видим здесь, но в то же время минимизировать ущерб, наносимый гражданским объектам? Мы обнаружили два подобных объекта прямо под дорогой, по которой гуманитарная помощь движется от контрольно-пропускного пункта Рафах на север Газы. А это промышленный завод, который создавал ракеты дальнего действия. Это ракеты радиусом действия в 100 километров, которые производились здесь, а затем спускались с помощью лифтов в большой туннель, предназначенный специально для этого. Все это сделано из материалов двойного назначения, которые Израиль предоставляет палестинцам через пограничный переход. Эти материалы предназначались для сельского хозяйства, для производства удобрений. Эти станки с программным управлением предназначались для больниц. Цемент предназначался для строительства домов. Вместо этого Хамас построил террористическую инфраструктуру в виде туннелей, ракеты в качестве основного производства.
Тем не менее, даже подобные доказательства не убеждают ни соседей Израиля, ни даже некоторых его союзников. Арабские страны настаивают на немедленном прекращении огня, и Энтони Блинкену явно не удалось их переубедить. Комментируя встречу, госсекретарь выразил осторожный оптимизм, но не стал вдаваться в подробности переговоров. Впрочем, Блинкен везде давал понять, ключевым компонентом рецепта мира в регионе должно стать создание независимого палестинского государства.
Где бы я ни был, я встречался с лидерами, которые были полны решимости предотвратить распространение конфликта, с которым мы сейчас сталкиваемся. Мы делаем все возможное, чтобы сдержать эскалацию и предотвратить расширение конфликта. Будущее региона должно быть интеграцией, а не расколом и не конфликтом. И еще, чтобы это произошло, нам нужно увидеть создание независимого палестинского государства. Никто из тех, с кем я разговаривал, не думает, что это будет легко. Мы все осознаем препятствия, и никто не думает, что что-то произойдет в одночасье, но мы согласились работать над этим вместе.
Германская коллега Блинкена Аннелена Бербок также считает, что ключ к решению конфликта – реализация формулы «два народа, два государства». По мнению главы внешнеполитического ведомства Берлина, посетивший Египет перед намеченным визитом Блинкена, после окончания боевых действий контроль над анклавом должен перейти к реформированной палестинской администрации.
Если мы говорим о постоянном мире, то он должен быть обеспечен прежде всего через безопасность. Мы всегда говорили об этом. Моя страна не понаслышке вышки знает, что это значит. Это требует международной ответственности. Палестинцы должны нести ответственность за свою администрацию. Поэтому я снова и снова подчеркиваю роль палестинской администрации, реформированной палестинской администрации. Это важная часть того, как все может выглядеть в будущем.
Министр иностранных дел Египта Салех Шукри со своей стороны вновь дал понять, все это возможно только при условии полного прекращения огня.
Мы должны сосредоточиться на прекращении огня, решении вопросов безопасности, доставке гуманитарной помощи и предотвращении принудительного перемещения. Все предпринимаемые шаги направлены на подталкивание к принудительному переселению. Не может быть, чтобы 2 миллиона палестинцев оказались в ловушке в районе на юге, где не обеспечены элементарные потребности. Мы не видели никаких реальных усилий по прекращению вынужденных перемещений. Мы предупреждаем всех. Некоторые могут подумать, что расширение конфликта может быть политически выгодным, но они полностью упускают из виду разрушительные последствия для народов региона.
Заявление представителя Каира, где Энтони Блинкену еще предстоит вести переговоры, недвусмысленный намек на то, что Вашингтону для успешного выполнения миссии в первую очередь придется переубедить Израиль и заставить руководство страны отказаться от долгосрочной военной кампании. В противном случае исламский мир вряд ли поддержит какой бы то ни было план деэскалации, что чревато реальным выходом конфликта за пределы сектора Газа. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Бедзина Иванишвили расширяет полномочия почетного председателя грузинской мечты. С сегодняшнего дня он, заняв этот пост, получил право смещать и назначать премьер-министра, а также созывать политсовет. Нововведение стало частью измененного устава партии и поводом для многочисленных комментариев политиков и экспертов. Их выслушал Ираклий Орагвелидзе.
Сегодня опубликован обновленный устав грузинской мечты. Согласно документу, почетный председатель партийной иерархии занимает место выше председателя и генсекретаря. В документе также говорится о полномочиях почетного председателя. Он становится главным политическим советником партии, может созывать заседания политсовета. Также он представляет кандидатуру премьер-министра политическому совету на утверждение. Также по решению почетного председателя может быть созван внеочередной съезд. Политический совет состоит из почетного председателя партии, председателя правления партии и 15 членов, избираемых партийным съездом, говорится в обновленном уставе. Как утверждают в правящей команде, внесенные в устав партии изменения не означают смены правительства. По мнению депутата Михаила Сарджуладзе, участие почетного председателя партии в процессе принятия таких решений оправдано институционально и логически.
Я не думаю, что есть основания делать из этого сенсацию. В уставе новой редакции четко прописаны функции почетного председателя партии, и нет ничего странного. Все решено так, как представлено в уставе. Ни у кого не должно возникать оснований искать во всем этом теории заговора. Разумеется, Бедзина Иванишвили примет участие в партийной жизни. Учитывая его авторитет, он будет вовлечен в этот процесс, и это нормально.
Подчеркнул Михаил Сарджваладзе. Легализация конституционного переворота. Так оценили произошедшее в крупнейшем оппозиционном нацдвижении. По словам Никио Буладзе, Иванишвили вернулся в политику, потому что в грузинской мечте растут разногласия и коррупция.
Мы имеем дело с конституционным абсурдом. Даже если 150 депутатов парламента захотят, они не смогут выбрать премьер-министра, если его не представит находящийся вне рамок Конституции советник партии. Мы имеем дело с явным абсурдом, который доказывает, что в управлении государством преобладает клановость и олигархия. То, что они делают, абсолютно немыслимо с юридической точки зрения. Еще раз повторю, сам Иванишвили заявил, что вернулся в политику, потому что в грузинской мечте есть разногласия и коррупция. Они находятся у власти уже 12 лет, и такое правительство должно уйти, и страна должна вступить в Евросоюз.
Заявил Ника Обуладзе. Выход Иванишвили из-за кулис является вынужденным шагом, убеждены в стратегии Агма Шенебели. Депутат Паата Манджгаладзе говорит, что борьба кланов правящей партии достигла апогея.
Иванишвили стал почетным председателем, чтобы на месте разрулить процесс. Грузинская мечта не имеет длинной скамейки запасных перед выборами. Я не исключаю, что единственная кандидатура, которую нам представит Иванишвили на пост премьера, это глава СГБ Лилуашвили. Кроме него, грузинская мечта не имеет ресурсов. Есть две группы. Одна группа Каладзе, и они пытаются протащить мэра в премьеры. Другая группа попытается назначить Лилуашвили после Гарибашвили.
Заявил Манджгаладзе. О грядущих перестановках в правительстве заговорили и в умеренной оппозиции. Независимый депутат Теонаку Бардя также считает шаг Иванишвили вынужденным.
Когда сам миллиардер заговорил о рисках коррупции и опасениях, которые заставили его вернуться в качестве почетного председателя, говорит, возможно, о том, что он перестал доверять нынешнему премьер-министру и его команде, с которыми, как отметил Иванишвили, уже было недостаточно просто разговаривать. Это еще раз показывает, что он больше не может позволить себе роскошь управлять страной из тени, как прежде. Хотя почетное председательство – это точно такое же управление из тени. Деолигархизации не будет, если он не возьмет всю полноту ответственности за происходящее в государстве.
Заявила депутат. В грузинской мечте сформировались несколько групп интересов, которые заработали довольно много денег, и система стала менее устойчивой, считает политолог Гия Хухашвили.
Дистанционное управление больше не помогает. Требуется переход на ручное управление. Его не устраивают люди, которые зарабатывают деньги без его разрешения. Другой мотив возвращения заключается в том, что Иванишвили увидел, что дело может еще больше осложниться, если грузинская мечта одержит победу на выборах 2024 года без его непосредственного руководства. Почему? Потому что у этих людей появится еще больше амбиций, и он полностью потеряет контроль над ними и страной.
В целом, по мнению бывшего советника Иванишвили, возвращение олигарха в политическое поле обусловлено исключительно личными мотивами. Впрочем, в некоторой мере это облегчит положение оппозиции, поскольку ей проще будет расставить акценты в политической борьбе, считает Хухашвили. Из Тбилиси Иракли Урагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
Нынешняя путина в Абхазии по вылову хамсы после провальной прошлогодней выдалась весьма удачной, но принесла немало экологических проблем, о которых говорят и специалисты, и представители общественности самопровозглашенной республики. С подробностями наш сухумский корреспондент Виталий Шария.
В сельском хозяйстве Абхазии есть два периода, почти совпадающие по времени года. Сперва начинается мандариновая страда, а потом хамсовая путина. И сходство между ними, которое стало особенно ощущаться в последние годы, в чередовании успешных и неуспешных сезонов. Причем парадоксальным образом, во время последних общество, как правило, молчит, а во время первых в интернет-сообществе звучит много возмущений. Прошлый сезон в цитрусоводстве выдался урожайный, но из-за заторов при экспорте плодов через таможенный пост ПСОУ было много жалоб на долгое стояние перед границей. Нынешний был неурожайный, но и жалоб не было. С путиной по вылову хамсы, которая длится в Абхазии с 1 декабря по 31 марта, получилось все наоборот. Год назад, когда квота на вылов составляла 30 тысяч тонн, долго ждали похолодания морской воды, когда рыба сбивается в косяки. Но так больше 20% квоты и не выловили. Прогноз запасов путину 2023-2024 годов основного промыслового вида хамсы на заседании Кабмина Абхазии 1 декабря прошлого года оценивался как средний 90 тысяч тонн. Плата за одну тонну выловленной рыболовной хамсы составляет 2000 рублей. При этом уже много лет рыболовством в Абхазии занимаются турецкие суда, зафрахтованные абхазскими компаниями. Общий допустимый улов или ОДУ был определен в 27 тысяч тонн. Но начался сезон очень удачно. Настолько удачно, что уже в начале января выловлен почти весь ранее определенный объем ОДУ, и власти Абхазии приняли решение увеличить его вдвое. Сегодня «Эхо Кавказа» связалось с заместителем председателя Госкомитета Абхазии по экологии Мурманом Соломко. И вот что он рассказал о Путине.
На данный момент она чуть-чуть притормозилась в Ачимчирском районе. Двое или трое суток они вообще не ловили, дали подойти хамсе. И вот, проведя разведку, они Кутаутский район перешли ловить. Штаб рыбной Путины работает. 9 заводов работает, они первые 27 тысяч, там чуть-чуть немножко осталось добрать первый допуск по цифрам.
Я читал, что в два раза еще увеличили этот.
Увеличили, да, увеличили. Разведку провели в море. Знаете, как я вам сказал, вот, это все же охота. В прошлом году давали прогнозы на до 30 тысяч, она вообще не пришла. Да. Причем это прогноз давала наука. То есть она была в водах наших, но она не собралась до такой степени, чтобы ее можно было вылавливать.
То есть там температурный режим какой-то, я помню.
Я пришел к такому выводу. Сейчас 9-11 градусов вода. В прошлом году температурный режим 12 градусов был, а до 11 опускался, но ее вообще не было. Она просто была в рассеянном виде всему морю.
Но хороший улов и интенсивная работа заводов по переработке рыбы на Сухумском маяке и восточной части Абхазии порождают много жалоб на ужасный запах, который доносится с этих заводов. Соломко говорит.
Неделю назад проверяли все заводы. Запах стоит вот этой жареной муки. Когда ее очень много, она действительно преподносит такие дискомфортные ощущения.
Но если бы дело ограничивалось только неприятными запахами, на днях в абхазском сегменте соцсетей вызвал активное обсуждение текст сухумчанки Виолы Кокоскир. Цитата. «Эту испуганную, измотанную чонгу 2 января я нашла на берегу. Крылья все слиплись от жирной массы, которая поднимается от трала. Мало того, что вонь стоит нереальная по всему берегу, невозможно плавать. Да, есть такие ненормальные, как я, которые плавают и зимой. Так вот, такой невозможности зайти в воду я не наблюдала никогда ранее. Зимой вода обычно чистая, немного тяжелая от соли, а сейчас просто мертвое болото. И понятно, что этой бедной чонге было не выжить. Я забрала ее домой. Птица отдохнула, восстановилась и отправилась назад в море, в мир, в котором все ее существование. Но сможет ли она сопротивляться человеческой алчности? Мало шансов. Но пусть случится чудо. Живи, моя дорогая». Конец цитаты. Мы попросили прокомментировать этот текст первого заместителя ректора Абхазгосуниверситета, директора Института экологии АНА Роман Адбара. Вот что он сказал.
«Заводы, которые занимаются переработкой хамсы, должны очищать свои стоки. Очистка стоков или очистные сооружения – дорогостоящее удовольствие. Поэтому проблема в этом заключается в первую очередь. Они не хотят нести расходы на очистку своих стоков, поэтому и возникает эта проблема. Хорошо, хоть ситуация такова, что это происходит в зимнее время, а не в курортный сезон, когда эффект от подобного рода вещей был бы во много раз тяжелый. Главная проблема заключается в том, что у нас очень много заводов, и этим заводам, естественно, не хватает рыбы. И когда появляется рыба, они стараются ловить только сколько могут поймать. Ну, сколько есть, столько ловят. А это означает то, что фактически подрывает репродуктивное стадо следующего года и последующих лет. Вот, например, в прошлом году мы поймали небольшим тысяч тонн. А перед этим поймали 60. Закономерность очевидна. То есть регулирование рыболовства – это первый, самый главный фактор устойчивого развития. То есть целый год не работает предприятие, это значит потом запускать его сложно. Эти вещи, о которых говорят экологи о необходимости регулирования, они имеют под собой совершенно конкретные экономические результаты.
Виталий Шаря, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Краткий региональный выпуск новостей представит моя коллега Нана Плиева.
Икону Святой Матроны Московской с изображением Иосифа Сталина в Тбилисском соборе Святой Троицы облили краской. Видео из церкви опубликовала гражданская активистка Ната Пирадзе. Неизвестно, является ли это протестной акцией самой Пирадзе. Патриархия Грузии инцидент пока не комментировала. Выяснилось, что икону в дар Тбилисскому храму передали лидеры пророссийской партии «Альянс патриотов» Ирма Инашвили и Давид Тархан Моурави. Напомним, что икону с изображением Сталина в соборе Святой Троицы на днях обнаружили прихожане. Выдвигать кандидата в премьер-министр Грузии отныне сможет Бидзина Иванишвили, миллиардер, занявший должность почетного председателя правящей партии «Грузинская мечта». В новом уставе партии, утвержденном 30 декабря, сказано, что политсовет утверждает кандидатуру премьер-министра по представлению почетного председателя партии. В документе также указано, что съезд партии может выбрать почетным председателем человека, внесшего особый вклад в развитие страны и партии. Почетный председатель, согласно уставу, является ее главным политическим советником. Он сможет созывать заседание политсовета. Напомним, 30 декабря Иванишвили заявил о своем возвращении в политику. Главной целью миллиардер назвал, цитата, «защиту чрезмерно окрепшей команды от человеческих искушений». Конец цитаты. Поиски 29-летней Софии Олейник в Абхазии не прекращаются, сообщили в МВД самопровозглашенной республики. Поисковые операции начались 27 декабря. По предварительной информации, 7 января Софию Олейник видели в селе Адюбжа Чемчирского района. На данный момент никакой информации о местонахождении женщины нет, сообщили в пресс-службе. В поисках Олейник задействованы сотрудники Чемчирского, Гульрипского, Гальского РОВД, Сухумского УВД, а также руководители оперативных подразделений центрального аппарата МВД. К поискам привлечены курсанты школы, милиции и кинологическая служба. Паромное сообщение, которое должно было стать альтернативой пункту пропуска Верхний Ларс и позволит доставить армянские грузы в Россию через Грузию, было запущено и проработало несколько месяцев, но не вызвало достаточного интереса у экспортеров и импортеров. Об этом на пресс-конференции заявил министр экономики Армении Ван Керабян, передает Армен Пресс. О запуске грузовых перевозок по морю между Россией и Грузией по маршруту Новороссийск-Батуми-Новороссийск «Эхо Кавказа» писала в мае 2023 года. Проект субсидировался властями Армении. По информации министра, крупнейшим торговым партнером Армении в 2023 году продолжала оставаться Россия, но ее доля в общем товарообороте несколько снизилась. Цитата. Далее идут Объединенные Арабские Эмираты, Китай, Грузия и США. Последняя оказывается в этом списке впервые, добавил он. По числу просителей убежища в ФРГ Грузия занимает 6-е место. Об этом свидетельствуют данные Федерального ведомства по делам миграции и беженцев Германии.
Новости представила Нана Плиева.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа» в студии Демис Паландов. Продолжаем нашу ежедневную информационно-аналитическую программу. Власти самопровозглашенной Республики Абхазия обратились к госорганам России, чтобы решить проблемы с поставками нефтепродуктов. Наш сухумский корреспондент Анаит Гагарян поинтересовалась у местных жителей, почему, по их мнению, возникли проблемы и как власти их решают. Рубрика «Голоса».
Как вы думаете, почему в Абхазии возник топливный кризис?
Одна из возможных причин, сейчас так сложно сказать почему, возможно, одна из причин — это отсутствие антимонопольного законодательства. Данное законодательство у нас отсутствует, и выходит, что у нас установится монополия на ввоз в Абхазию бензина, я так понял. Большинство заправок закрыто, работают только две заправочные станции – Подорожник и Роснефть. То есть нам необходимо принять антимонопольного законодательства, чтобы как-то отрегулировать не только рынок бензина, но и другие сферы. Алхаз Джинджал.
Считаю, что это все искусственно создается такая ситуация с бензином. Вообще, если анализировать, почему и что и как, скорее всего, будет создаваться такая монополия, когда будет один заводчик бензина, остальных они как бы выживут с этого рынка, да, им будет выгодно, скорее всего. И вот часто, если мы читаем в соцсетях, мы видим, как простые люди рассуждают на эту тему и читаем, что почему нет нескольких стран, которые сотрудничают с Абхазией, что вот после войны были страны, откуда мы завозили. И понятно, когда несколько завозчиков бензина, цена будет другая совершенно. Видно, что государство все монополизирует, и народ от этого все время проигрывает. Хочу сказать, что множество всяких инструментов есть у государства. Можно сказать, что это такая экономическая манипуляция, когда обыкновенное нарушение прав человека во всем. Он не может добраться на работу, он не может заправить машину. С нашими зарплатами, да, цены все растут и растут, а бензин — то, без чего современный человек не может вообще ни передвигаться, ни ехать на работу. Это такой жизненно необходимый фактор — бензин. И поэтому это не есть хорошо. Ветлана Ханагуа.
Нельзя давить на бизнес, на других людей, кто завозил. Это я против того. Сегодня один будет бензин завозить, только одна компания. А завтра какие-то из продуктов будет одна только компания. Это только против людей. Я против этого. И я думаю, так было же у нас когда-то, когда в трудное время было. Завозился бензин, топливо с Турции. Надо налаживать. И назло тем, кто навязывает нам, чтобы завозился только с одной стороны. Россия — наши братья, друзья. Я удивлен просто. Но я, например, не рекламирую какой-то, но я что-то не слышал, чтобы Роснефть помогала, находясь в Абхазии, благотворительными вещами, я это не слышал. Но я слышал, есть компании, которые топливом занимаются, которые помогают, и сегодня им не дают, просто навязывают. Еще раз говорю, я заливаю во всех, в разных заливаю, у меня нету конкретно, у кого я заливаю топливо. Но такая, например, компания, как Азит, которая завозила с Турции, допустим, с Европы, ну да, пусть это будет на 2 рубля дороже, но назло тем, кто навязывает такое, лучше ребятам, нашим людям, покупать, переплачивать чуть-чуть, может, на 2 рубля, но покупать у того, кто честно работает. Вот я за это, я против этого, что происходит. Виталий Читонов.
Причины возникновения топливного кризиса в Абхазии мне неизвестны. Для того, чтобы иметь свое мнение о каком-либо предмете, вопросе, проблеме, нужно обладать полнотой информации. Поэтому говорить о том, что мы там чего-то знаем или можем знать, не приходится.
У вас возникли трудности на заправку?
У меня ни разу не возникало. Я пару раз заезжал в Подорожник и нормально заправлялся. Хотя я слышал, что есть трудности.
А на других заправках вы не заправлялись?
Я заправляюсь на всех, но в последние 2 раза я заправлялся на Подорожнике. Там не было никакого топливного кризиса. Не заметил я. Слышал, что на других есть. По телевизору видел собрание людей, занимающихся топливным бизнесом, и они выражали свою озабоченность по поводу указанных вопросов. Но опять же, я с этим не сталкивался пока с проблемой, слава богу. Роберт меня зовут.
Причины возникновения топливного кризиса, конечно, я не могу сказать, из-за чего возникли, но опять-таки сложности у нас с топливом были в недавнем прошлом тоже, с поставками и так далее. Но опять-таки я думаю, что все заключается в том, что есть у нас государственная компания, если бы она имела возможность поставлять, можно было бы уже какие-то определенные вопросы ставить и ответы получить на эти вопросы. А рынок у нас частниками заполнен, получается, все поставщики-частники, и, видимо, какие-то сложности есть, появились наслоения сложностей каких-то, и сегодня не имеют возможности одни, вторые, третьи завозить, и вот у нас возник такой кризис. Кто занимается этим бизнесом, каждому выгодно, чтобы к нему приезжали люди заправляться, и кто-то в этой борьбе одержал победу на данном этапе. Ну, я так вижу. Абхазтоп у нас есть госкомпания, и дать ей возможность завозить топливо, как какие-то финансовые средства какие-то изыскать, может быть.
Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для Эхо Кавказа.
А сейчас рубрика «Картинки с выставки». Давид Цицнадзе руководит ансамблем «Шавнабада» общественного телеканала Грузии. С 2015 года коллектив официально носит статус государственного ансамбля абхазской песни, при том, что в его репертуар входят полифонические образцы всех регионов Грузии. И не только. На примере творчества «Шавнабада» легко проследить удивительную связь между грузинским и корсиканским многоголосием, которое сегодня еще мало исследовано, оставляя разгул для фантазии приверженцев самых разных, порой абсурдных версий этой схожести. От идеи о том, что изначально это были просто голосовые сигналы разной тональности, которыми пастухи в горах подавали знаки друг другу, до версии о том, как духовенство привлекало людей в церковь, используя их певческие обычаи.
Schwen gauchtet hüzeli zeman ja chauchtet mucharana bat onsa taus da wangariot banya.
Музыке есть одна особенность. Ты понимаешь, что это уже твой мир, когда она охватит тебя полностью. Это процесс, которому отдаешься медленно, спокойно, следуешь ему. И потом вдруг осознаешь, что ты настолько зависим от музыки, что без нее не можешь существовать. Иными словами, в моей жизни не случилось так, что я сначала понял, что люблю музыку, а потом в нее погрузился. Чем выше поднимаешься в понимании музыки и в любви к ней, тем сложнее тебе сказать, с какого момента это стало твоей профессией. Легче сказать, что ты живешь музыкой, чем сказать, что ты профессиональный музыкант. Если иметь в виду два диплома музыкальных университетов, то да, я профессиональный музыкант. Но на самом деле я понял, что мне хочется профессионально заниматься музыкой только тогда, когда я основал ансамбль грузинской песни «Шавнабада». Мне было 18 лет, и это был тот период, когда я сам перестал петь в детском ансамбле и создал и возглавил ансамбль взрослых певцов, у которого сегодня статус государственного ансамбля абхазской песни. Конечно, мы привносим свое слово в популяризацию грузинского песнопения. Это дает наша работа с детьми. Вернее сказать, это наша форма его популяризации. Сотни, а может быть и тысячи детей с нашей помощью оказались причастны к народному музыкальному творчеству. Если учесть, что наше мега-шоу, музыкальная программа «Ранина» на общественном телеканале собирает миллионы зрителей.
Mo холодному креба, верга віга вухвара. Холодному креба, хакачу ахваве була, вардига шлила.
Шавна Бада много гастролирует по Европе. Очень мало европейских стран, где мы еще не были. Мы выступали в Европарламенте с Чакруло, исполняли Мравл Жамьер и абхазские песни. 8 ноября 2017 года ансамбль Шавна Бада гимном Евросоюза открыл 6-й Всемирный форум за демократию в Страсбурге. Репертуар ансамбля сегодня очень большой. Совсем недавно у нас вышел альбом, содержащий 100 песен, который уже был 12-й по счету. 21 декабря вышел еще один сборник, и в следующем году снова будет издан альбом, куда войдут 100 песен. Нам несложно исполнить песни ни одного из регионов Грузии.
Чаші чеве вчала де пехи догара на разе, а хала дарі гого не бі воду не бі амхаразе.
Ой, на-ні-на-ні-на-но, ні-най-на-ні-на-ні-на-но. Ой, на-ні-на-ні-най-на-но, ні-най-на-ні-на-ні-на-но.
Ой, керова плавил да щедра шові атамо,
масав лебе свашлів на воле до деха тамула.
Ой, на-ні-на-ні-най-на-но, ні-най-на-ні-на-ні-на-но.
Марат танамедрове. Эсари полифония, ромелсат.
Вечно современная. Так я могу охарактеризовать грузинскую полифонию. Она ошеломляющая. И это чувство неприходящее. Вы знаете, что все эффективное со временем теряет свою прелесть. А гениальность нашей музыки в том, что после первого ошеломляющего эффекта она погрузит тебя в такую глубину, что, возможно, и не захочется оттуда уходить. Тем более, если гениальный музыкальный образец воспроизводит такой же гениальный исполнитель. Потому что у каждого уголка Грузии есть свои образцы. Что-то более возвышенное, что-то менее, что-то будничное, а что-то праздничное.
Ось კლასიკულ სიმღერას ვადარებთ ქართულ სიმღერას.
Когда мы корсиканские песни сравниваем с грузинскими, конкретно с кахетинскими, анализируем форму полифонии, музыкальный строй, фактуру, модуляционные значения, можно смело сказать, корсиканская полифония более схожа с карталинской, чем с кахетинской. Кахетинская полифония стоит на голову выше, благодаря сложности своего построения. Что же касается темперамента, то тут однозначно корсиканские песни. По темпераменту очень и очень схожи с грузинскими из любого региона. Такую родственность, схожесть между двумя народами вряд ли можно проследить где-нибудь еще. Мне посчастливилось быть на Корсике целый месяц у наших друзей, исполнителей ансамбля «Афилета». Мы давали совместные концерты во Франции, на Корсике, в Пине. Они тоже приезжали в Грузию. Мы исполнили и записали вместе несколько песен. Представьте, мы спели синхронно знаменитую корсиканскую «Чучареллу» и нашу «Пшауринана», и они совершенно не мешали друг другу. Мы вместе синхронно спели грузинскую песню на горском диалекте «Нуги Орс Калов» в обработке Левана Мугалашвили. У корсиканцев тоже есть схожие по звучанию и гармонии песни. Синхронно это означает, что мы вместе начинаем петь и вместе заканчиваем грузинское трехголосие и корсиканское многоголосие, которые совершенно не сбивают друг друга при совместном исполнении. И это было удивительное открытие. Есть примеры, когда одни начинают, затем другие вступают, и обе песни настолько схожи, что становится ясно, какое близкое между ними родство и как богата гармония совместного исполнения.
сказано.
Завершает программу рубрика «Читаем прессу». Грузинские СМИ для вас читал Серго Бригвадзе.
Ловушка или диалог? Что изменится в отношениях Тбилиси и Москвы в 2024 году? Статью под таким заголовком публикует газета «Квирис Палитра». Издание обратилось к политологу Георгию Габранидзе с вопросом, как возвращение в политику основателя грузинской мечты Бидзина Иванишвили может повлиять на эти отношения. «В данном случае важны не персоны, а национальные интересы двух стран», отвечает эксперт.
Я не думаю, что национальные интересы России могут быть пересмотрены только потому, что в Грузии активизировался какой-то политический деятель. Поэтому я не ожидаю каких-либо изменений. Отношения Грузии и России определяются отношением России к постсоветским странам. Это отношение не меняется. Кремль по-прежнему считает нас территориальной потерей, а не суверенным соседним государством.
Говорит Губрунидзе. На все это указывает и положение на неконтролируемых территориях Грузии, где ситуация уже приняла форму аннексии, продолжает политолог.
Дачи в Бичвинта, строительство военно-морской и авиабаз в Чамчире, вопрос Сухумского аэропорта указывают на то, что Россия ни на секунду не пересмотрела свои интересы. Несмотря на войну в Украине, она продолжает строить укрепления на оккупированных территориях Грузии. Строительство такого рода военных объектов представляет для Грузии прямые риски.
В это время заявления о восстановлении территориальной целостности Грузии звучат неубедительно, считает Губрунидзе.
Вот уже 30 лет все грузинские власти с надеждой говорят о вопросе восстановления территориальной целостности. Но никто до сих пор ничего не сделал. Поэтому было бы хорошо, если бы политические лидеры включили в заявление больше деталей и рассказали нам, как они представляют себе работу по деоккупации или как они представляют и оценивают общение с Россией.
Причем политолог обращается не только к властям. Оппоненты властей неоднократно заявляли, что должны быть приняты эффективные шаги в данном направлении. Однако хотелось бы больше конкретики, что они подразумевают под такими шагами, сказал Губрунидзе в интервью изданию. Икона с изображением Сталина на самом деле является частью очень большой и коварной идеи по пересмотру истории с целью внесения коренных изменений, заявляет теолог Мириан Гамрикелашвили. Эксперт говорит об иконе Матроны Московской, на которой изображен Иосиф Сталин. 7 января сообщение о том, что она установлена в соборе Святой Троицы в Тбилиси, распространил в сети один из прихожан. Большая часть общества посчитала это неприемлемым, а члены Альянса патриотов, которые, как они утверждают сами, подарили собору эту икону и назвали разговоры вокруг нее умышленной попыткой отнять у народа радость Рождества. Мириан Гамрикелашвили считает вполне оправданным недовольство остальной части прихожан. В интервью информационному интернет-агентству «Нет-газете» он заявил.
Иконы передают политические послания, которые преподносятся нам в виде художественных образцов и создают у значительной части населения представление об исторических событиях. Сталин и сталинизм в Грузии не были до конца переосмыслены. На фоне того, что у нас в Грузии немало сталинистов, изображать Сталина на иконах – это катастрофа. За время правления Путина рейтинг Сталина возрос. Если весь мир пытается переоценить свое прошлое, очень хорошим примером тому является Германия, которая постоянно пытается переоценить свое нацистское прошлое, то в России происходит обратное. Все это – появление в соборе иконы должно быть связано с пророссийскими настроениями.
Дело в том, что большинство людей в Грузии строят представление об истории на основе рассказов, и в религии могут очень эффективно использоваться определенные нарративы, продолжает Гамрикелашвили.
Факт, что параллельно с шагами, осуществляемыми Грузией на пути европейской интеграции, Россия пытается активизировать свои нарративы и для этого использует религию, в том числе религиозный институт, грузинскую церковь, в качестве одной из основных платформ для усиления российских нарративов. В грузинской церкви никогда не было такого количества откровенно пророссийских священников. Община идет и сжигает флаг ЕС, потому что считает, что это символ разврата и сатанизма, а Россия – новый Константинополь. Это то социальное поведение, которое хочет видеть Россия.
Сказал респондент издания. Спортивный интернет-портал SportAll пишет о матче «Наполи» против «Торино», в котором последний клуб одержал победу со счетом 3-0. Автор статьи Хтисава Рантадзе делает вывод, что в последнее время неаполитанская команда становится слабее и полузащитнику Хвичи Кварацхели в ней больше незачем оставаться.
В первом тайме был эпизод, когда Хвича Кварацхели сделал хитрый пас в штрафной, а его партнеры по команде не смогли расшифровать его задумку. В этот момент стало еще заметнее, что места Квари в столь ослабевшей команде уже нет. Конечно, грузинскому нападающему будет сложно проявить свои лучшие качества, когда команда не может освободить для него пространство и эффективно использовать номер 77.
При этом в такой ситуации сменить клуб Кварацхелия будет нелегко, продолжает автор статьи. Хвича оценивается индивидуально, однако на фоне общей картины подходящий для него трансфер станет проблемой, считает журналист. Потому Кварацхелия придется превзойти себя и провести максимально результативный сезон, пишет издание. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами был Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.